В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. У нас на календаре уже 12 февраля, на часах 13:01 по Москве. Так что самое время начать «Христианство. Трудные вопросы». В студии Екатерина Горбунова и Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, сегодня, как всегда, будем отвечать на ваши самые-самые-самые разнообразные вопросы. Вы их можете нам задать в любой доступной для вас форме, написать или можно нам позвонить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Телефон единый по всей России, он бесплатный, так что дозванивайтесь. Задавайте свои вопросы прям в живом формате. Можете нам написать через Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Ну или написать нам teos.fm, наш сайт, мобильное приложение Teos. В общем, все для вашего удобства. Начнем с сообщений, которые у нас остались с прошлого эфира. Я хочу зачитать сейчас сообщение от Артема. Артем пишет: насколько серьезно стоит относиться к священному преданию? Большинство фактов, в кавычках, которые церковь сообщает о Богородице, взяты из Протоевангелия Иакова. Кирилл Иерусалимский, перечисляя рекомендованные к чтению книги о Евангелиях, говорит особо, что их всего четыре, остальные же подложные и вредные. Логично ли считать, что сие апокрифическое Евангелие подложное и вредное, а информация из него достоверная и полезная? В прошлой передаче вы говорили, что все мифы, содержащие истории, схожие с христианскими, поздние фальсификации. Но вот... Махабхарата, прошу прощения, что сегодня заговариваюсь, весьма древняя вещь. Там Кунти рождает богатыря Карну от бога солнца Сурьи, сохраняя при этом девственность, и она там не одна такая. В общем, еще есть такие же истории.
Угу. Значит, относительно апокрифических текстов, которые оказали влияние на священное предание, дело в том, что священное предание, оно имеет разные, так сказать, уровни. В центре находится священное писание, и далее находится литургическая традиция церкви, находится толкование святых отцов, признанных церковью толкователей. И важно понимать, что когда мы говорим, скажем, о событиях и жизни Богородицы, которые есть в различной благочестивой литературе, это... в отличие от Священного Писания, не является исторически несомненным свидетельством. Это проявление благочестивой веры. И мы принимаем это именно как проявление веры, проявление любви к Пресвятой Богородице, когда люди хотят заполнить то, что они не знают, но предполагают. Это нормально, понимаете? Я считаю, это абсолютно приемлемо, это абсолютно нормально. В этом нет ничего дурного, в принципе. И я думаю, что когда благочестивые православные христиане празднуют то или иное событие в жизни Пресвятой Богородицы, они восхваляют тайну нашего спасения, они восхваляют Пресвятую Богородицу, они восхваляют Бога, и это хорошо и правильно. А там тщательно цепляться, насколько вот все это... вот исторически было именно так, как описано в апокрифах, ну, мне это кажется просто не относящимся к делу. Это не так важно уже. Поэтому, ну да, конечно, апокрифы находятся на другом уровне, чем Священное Писание. Церковь их в один уровень и не оставит. И просто вот, ну, как бы с моей точки зрения, это вообще ну, не очень важно. Я не стал бы в этом отношении как-то... сильно сражаться на той или другой стороне, там, выяснять, насколько достоверны апокрифы. Что касается Махабхараты или других возможных параллелей с языческими мифами, понимаете, в чем дело? Параллели могут быть у чего угодно, с чем угодно. Тут мы можем какие угодно выстраивать параллели. Я думаю, что это нам ничего не продемонстрирует. Я не думаю, что это что-то доказывало бы. Во времена Клайва Льюиса считалось, что да, существует масса языческих параллелей. И Льюис с этим имел дело, я вот недавно перечитывал его труды, Он пишет так, что если вы не верите в существование крокодилов, и вы считаете все свидетельства о крокодилах подложными, то вы скажете, ну вот ведь у всех народов есть легенда о драконах, каких-то таких больших, опасных, зубастых, чешуйчатых гадах. Ну и крокодилы, соответственно, они очень хорошо укладываются в этот ряд, соответственно, вот путешественники рассказывают о крокодилах, ну и хорошо, а другие путешественники рассказывали о драконах. Следовательно, мы в драконов не верим, следовательно, крокодилов тоже не существует. Но Льюис говорит, эта аргументация, она для вас работает только если вы заранее уже твердо для себя решили, что никаких крокодилов не бывает. Если вы считаете, что крокодилы так и бывают, то вас рассказы о драконах совершенно не смутят в том плане, что, ну да, в чем, собственно, проблема, как это опровергает существование крокодилов. Поэтому все ссылки на возможные языческие параллели, они просто не являются убедительным аргументом. Даже если мы такие параллели действительно обнаружим, другое дело, что со времен Льюиса исследования развивались, люди пришли к выводу, что таких параллелей их гораздо меньше, чем предполагалось раньше.
У нас есть несколько звонков, давайте, по крайней мере, начнем с одного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алексей. Сергей Львович, вы не раз говорили, что согласны с тем, что мир создан 13,7 миллионов лет назад, и что в этом вы склонны доверять науке. Я вот прекрасно понимаю, солидарен с вами в том, что какие угодно научные данные не опровергнут вашу веру. Но почему бы не сказать прямо как есть, что научные данные неточные, допущений в них огромное количество. Вот достаточно посмотреть любую передачу об устройстве Вселенной на канале Discovery, к примеру, и внимательно вслушаться в тексты, вы услышите немало таких выражений, как «возможно», «ученые предполагают», «есть такая гипотеза», «скорее всего», ну и так далее, это много другого. Если внимательно, конечно, слушать, то понимаешь, что все они нам так красочно рассказывают и показывают, это только домыслы. Я уже не говорю про то, что все наблюдаемые нами в звездном небе тысячи, миллионы лет назад как устарело, а ученые подменяют понятия и говорят о Вселенной в настоящем времени. Ну, примерно то же самое можно сказать от археологии, об ее датировках. И мы говорим о науке при этом, да? О науке в строгом смысле этого слова, о которой даже вы не раз давали определение. Может, лучше сказать прямо, что это не наука, а шарлатанство. Вот, кстати, вы зря говорите, что, мол, термин такой большой взрыв, и мы его употребляем только потому, что другого нет. Вполне себе есть название у начала существования Вселенной. Это название называется акт творения, создание мира Богом. Зачем же нам подменять эти слова словами большой взрыв?
Спасибо. Хорошо, значит, относительно того, что все утверждения науки, они носят такой неокончательный характер. Это на самом деле предположение. Ну, это действительно так. Есть так называемый принцип пробабилизма. То есть научные теории, они не являются истиной в последней инстанции, они на это не претендуют, это просто теории, которые наилучшим образом объясняют имеющиеся данные. На данный момент, вот те данные, которые у нас сейчас есть, через какое-то время могут появиться другие научные данные, которые потребуют пересмотра этих теорий. И поэтому, ну, конечно же, ни один ученый, который знает свое ремесло, вам не скажет, что вот эта теория окончательная истина. Другое дело, что он вам может сказать, что некоторые теории, они очень-очень-очень хорошо обоснованы. И должно произойти что-то весьма сокрушительное в научном мире для того, чтобы они были пересмотрены. При этом наука никоим образом не является все же шарлатанством. Шарлатанство и наука – это разные вещи. Наука предполагает определенный метод, люди ему следуют, он предполагает определенную проверяемость. И поэтому то, что вот ученые пришли к выводу, есть такой научный консенсус, что наша Вселенная начала существовать там 13,5 миллиардов лет, это я это принимаю, потому что, насколько я знаю, это все-таки не всемирный заговор, это люди действительно пришли к выводам на основании наблюдений за Вселенной, они это объясняли, как они это сделали. И вообще, знаете, мне представляется важным, чтобы мы, христиане, не подставлялись определенным образом, потому что есть, понимаете, когда мы начинаем спорить со специалистами на их поле, мы выставляем себя в крайне неубедительном свете, потому что там, где человек специалист, там он специалист. Там, где Стивен Хокинг рассказывает о том, как развивалась Вселенная там, после Большого Взрыва, это хорошо обоснованное мнение. То есть оно, он может в итоге ошибиться, наука так работает, но это очень хорошо обоснованное мнение. Просто говорить о том, что это шарлатанство и надувательство, но это произведет крайне отталкивающее впечатление на всех, кто знаком с предметом. Нет, это не шарлатанство, не надувательство, это результат очень серьезных интеллектуальных усилий, это результат следования определенной методики, и, понимаете, в интернете полно людей, которые говорят, там, не знаю, что Земля плоская, или что, там, не знаю, СПИД придуман фармацевтическими компаниями, чтобы нажиться. И у большинства здравомыслящих людей это просто вызывает насмешку. И когда мы, христиане, начинаем отрождествлять нашу веру с такого рода маргинальными мнениями, мы просто очень сильно подставляемся и очень плохую службу служим Евангелию. Поэтому в том, что ученые утверждают в рамках своей компетенции, я этот момент подчеркиваю, к ним стоит прислушиваться. Просто если даже они не правы, я, не будучи специалистом, не могу их в этой области опровергать. То есть я не могу опровергать космологические выкладки Хокинга, у меня нет на это квалификации. Чтобы я их мог опровергать, я должен быть специалистом, я должен окончить соответствующий вуз, я должен получить ученую степень, я должен годами следить за тем, что происходит в этой области. То есть я должен быть специалистом, я им не являюсь. Но когда тот же Хокинг начинает выходить за пределы своей компетенции, говорить, что Вселенная сама себя создала согласно законам гравитации, я могу сказать, что там... А вот сейчас он чушь говорит. Вот не смею его оспаривать, когда он говорит в области своей научной компетенции, и только почтительнейшим образом его слушаю, поскольку я не специалист, а он специалист. Но вот когда ученый специалист своей области, ну или точно так же, там Докинс, он биолог, и я не смею с ним спорить, когда он говорит о биологии. О биологии он говорит очень хорошо, он в этом специалист, он этот предмет знает и любит. С ним абсолютно не берусь ругаться на эту тему, потому что я тут не специалист. Но вот когда он выкладывает, начинает говорить о теологии, о философии, он говорит чепуху. И вот тут я его могу оспорить. Поэтому давайте мы не будем спорить со специалистами в области их специализации, потому что мы себя выставляем в крайне уязвимом положении. Потому что я не являюсь ученым, не являюсь научным работником. Я просто на научно-популярном уровне послушал несколько циклов лекций о том, как работает наука. И все-таки я должен сказать, нет, конечно, это не шарлатанство. И это не шарлатаны. Это люди, которые приходят к своим выводам, у них есть на это основания. Другое дело, что я совершенно не считаю, что эти основания, они как-то противоречат нашей вере или ее подрывают. Я согласен с тем, что ну вот, Бог так устроил мироздание. И, конечно, одно и то же явление можно описать на двух языках. Да, мы склонны называть большой взрыв актом творения. Ученые, естественно, говорят о большом взрыве. Это просто два разных языка. Другое дело, что, как в одном из своих выступлений сказал патриарх, он сказал так, что да, вот сейчас теория большого взрыва, она очень хорошо укладывается в доктрину творения, но мы не знаем, что с этой теорией будет через 10 лет, поэтому давайте не будем привязывать веру церкви к каким-то научным достижениям. Это совершенно, в общем-то, верно. Но наука как область деятельности, это, она заслуживает своего уважения, мы должны просто понимать, что ученый не может выносить суждения о бытии Божьем на основании своей науки. Но вот там, где он находится в области своей компетенции, мы должны просто доверять в этом отношении специалисту.
Вопрос от Ивана. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как поддержать сильно и, скорее всего, неизлечимо болеющего человека? Тело его непослушно, мало того, что оно вызывает постоянные боли и спазмы. На одного этого несчастного пришлись и диабет, и эпилепсия, и вдобавок инсульт. Но он может говорить и мыслить. Недавно меня он спросил, за что ему такие напасти. Он молится. Как мне поддержать этого человека? Какие слова найти для ответа на его вопрос?
Ну, это вопрос больше пастырский, чем апологетический, и... Конечно, надо об этом говорить с опытным пастырем, каковым я не являюсь. Но, чтобы сказать сразу, то, что не следует воспринимать земные испытания как наказание, что мы чем-то рассердили Бога, вот этот конкретный человек, он чем-то рассердил Бога, Бог его решил, значит, так, чтобы ему служба медом не казалась. На самом деле испытание — это возможность послужить Богу, некая уникальная возможность. Человек находится в своем уникальном положении для того, чтобы послужить Богу, и он может превратить свое бедственное состояние в возможность для того, чтобы каким-то особенным образом послужить Богу. Ну вот есть люди, там, Джонни Эриксон, которая в раннем отрочестве сломала шею и всю жизнь живет прикованная к инвалидной коляске. И у нее только голова немного шевелится, но и говорить она может. И она много народу обратила ко Христу вот именно потому, что так трагически ее жизнь сложилась. Вот множество народу попадет на небеса, потому что она в юности себе сломала шею. И это трагическое обстоятельство, Бог обратил ко благу. Или там Ник Вучич, который родился без рук, без ног. И кажется, что это полная безнадега. Ну нет, вот человек живет нормальной жизнью, он ободряет множество других людей, которые находятся в тесных обстоятельствах. Поэтому не нужно смотреть на какие-то земные испытания как проявление какой-то враждебности со стороны Бога, что Бог тобой страшно недоволен, тебя решил наказать. Нет. Это условия, в которых мы особенным образом можем послужить Богу. И когда человек вот так разворачивает свое восприятие, что эта ситуация мне послана для служения Богу, он может горы своротить. Я помню, читал книжку, возвращаясь к ученым, Фрэнсиса Коллинза, это американский генетик, очень высокопоставленный, очень признанный в научном мире, и он христианин. И он рассказывал в своей книге, как он обратился, собственно. Одним из факторов, которые его побудили, было то, что он работал врачом в больнице, и там люди умирали. Он видел, как умирали христиане, он видел, что человек умирает, и что ему осталось несколько дней, и что это абсолютно безнадежная ситуация, медицина бессильна, человек умирает, об этом знает, и человек умирает абсолютно спокойно, человек умирает в надежде, человек умирает в светлом уповании, что вот он желает разрешиться и быть со Христом, и это в свое время Коллинза поразило. То есть человек в последние дни жизни, когда он прикован абсолютно к постели, и он умирает, смог быть таким свидетелем о Христе, который обратил вот Коллинза, и потом уже Коллинз, его свидетельство было очень важно, как свидетельство выдающегося ученого. То есть в любой ситуации мы можем послужить Богу, и иногда люди физически крайне немощные, они особенным образом могут послужить Богу. Апостол Павел, он пишет о том, что он чем-то очень тяжело болел, и ученые, толкователи думают о том, что это такое могло быть. Это либо страшные приступы головных болей, ну, бывают кластерные боли, которые настолько мучительные, что люди иногда совершают самоубийство. Некоторые говорят, что это эпилепсия как раз была возможна. Но факт тот, что апостол Павел был очень тяжело болен. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Он горячо молился о том, чтобы Господь его избавил, но Господь сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть сила Божия, она совершается очень часто именно в людях физически немощных. И поэтому на какую-то физическую немощь надо смотреть не как то, что вот я Бога рассердил, Бог решил вот по мне как следует ударить. Нет. Именно как определенную возможность послужить Богу, которой не было бы в другом случае.
Что ж, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я. Да, это Вячеслав Сергей Львович. На телеканале «Спас» есть такой цикл передач «Не верю». Ну, вы знаете, я вас там видел. Вот, и там на последней передаче, и немножко до этого был, по-моему, химик генетик, и вот онколог генетик. И они оба говорили, что они легко докажут на генетическом уровне, что человечество не могло произойти от Адама и Евы, то есть от двух особей, как минимум. И как вот это понимать? Может, это тоже нужно принимать метафорически? Спасибо.
Ой, простите,
Вопрос был, можно ли это воспринимать прямо или метафорически.
Что именно?
С Казани. Очень была плохая связь. Если у вас есть возможность, пожалуйста, перезвоните, мы подробнее
воспримем. Да, попробуйте, пожалуйста, перезвонить. К сожалению, я не понял вопрос.
Вопрос от Андрея. Рукоположение в православии – это ключевое, без чего человек не может получить спасение?
Рукоположение, ну, вообще-то рукополагают во священный сан. И рукоположение – это традиция, которая идет со времен апостолов, как... Апостол пишет Тимофею, апостол Павел, чтобы ты рукоположил пресвитеров как каждой церкви, или и возложили, помолились о них с возложением рук. Или там апостол Павел упоминает, не роди о даровании, которое в тебе с возложением рук священства. То есть традиция рукоположения во священный сан, она знаменует апостольское преемство. Апостолы рукополагают первое поколение епископов и следующее поколение епископов, следующее, и каждое следующее поколение священников и епископов, оно рукополагается предыдущим. То есть существует то, что называется богословами апостольским преемством. То есть вот смысл рукоположения он в этом.
Вопрос от Игоря. Как христиане говорят о безошибочности Библии, когда в ней явно есть масса ошибок?
Тут надо две вещи различать. Безошибочность Библии и наличие в Библии ошибочных утверждений. Есть ли в Библии ошибочные утверждения? Сколько угодно. В Библии есть, например, там утверждение, что Бога нет. Ну, написано в Библии прямым текстом. Нет Бога. Это, не помню, какой именно псалом, сейчас номер не вспомню, но там сказал «безумец в сердце своем, нет Бога». То есть это цитата из «Безумца», собственно. Или в Библии есть призыв к противоправным действиям. Мы, например, читаем в книге притчей, где, там некие злодеи подстрекают молодого человека, а вот давай мы сделаем засаду, подстережем невинных людей, их ограбим, у нас будет общий склад. И понятно, что это ложное утверждение. А вот тут подсказывает 13-й псалом. Это ложное утверждение, конечно же. Они являются цитатами либо из «Безумца», либо из вот этих подстрекателей. И там дальше идет увещевание их злодеев не слушать. Ну, или там же идет это подстрекательство со стороны этой вот развращенной жены, которая заманивает юношу, и тоже там ее речь идет о том, что вот муж уехал, ты давай приходи. И дальше идет увещевание, ты ее опять же не слушай. То есть Библия может содержать цитаты, Библия может содержать высказывания людей, которые не являются впрямую Словом Божиим, поэтому Библия может содержать ошибочные утверждения, сколько угодно. Безошибочность Библии означает, что Библия верно и безошибочно учит пути спасению. И в этом отношении Библия, конечно же, требует нашего понимания. То есть... брать любой наугад выдернутый стих и говорить, а вот он безошибочен, это было бы ошибочное понимание безошибочности. Безошибочность означает, что Библия верно наставляет нас в пути спасения. Она не означает, что абсолютно любое утверждение, которое мы можем в Библии найти, является безошибочным.
Давайте сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Также вы можете на странице в Фейсбуке задавать в видеотрансляции свои вопросы. Тоже их увидим и по возможности зачитаем. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня хорошо слышно?
Да, уже лучше. Слушаем вас.
Вот. Сергей Львович, здравствуйте. Цикл передач «Не верю» на телеканале «Спас». Я вас там видел. Вступал два ученых-генетика. Вот на последней передаче онколог-генетик, и чуть раньше химик-генетик, я так понял. И вот они оба утверждают, что на генетическом уровне они доказывают, что человечество не могло произойти от двух особей. Угу. То есть Адама и Евы, как они утверждают, ну, не существовало. Вот скажите, как это понимать, метафорически или все-таки Адам и Ева были? Спасибо.
Хорошо, значит, генетики предполагают, что человечество не могло возникнуть от двух особей, и, насколько я знаю, там предполагается, что человечество возникло от группы в несколько тысяч особей. Ну, несколько вещей тут можно сказать. Во-первых, конечно, напомнить этот принцип пробабилизма, то есть выводы науки, они носят всегда неокончательный характер. И второе, мы можем являться потомками Адама, не обязательно являясь его биологическими чисто потомками на чисто генетическом уровне, точно так же, как все верующие являются потомками Авраама, при этом не являясь его физическими потомками. Но еще в Ветхом Завете мы читаем, что Израиль — это кто? Это потомки Авраама. При этом мы видим, как, например, при исходе от Египта, из Египта к ним присоединилась масса разноплеменного народа. И мы знаем, что в Ветхом Завете приводятся определенные правила, по которым иноплеменник может войти в общество Господне. Что иудеи, они принимали к себе людей, которые желали поклоняться Богу Израилеву, и эти люди становились потомками Авраама, хотя биологически не имели с Авраамом ничего общего. Но в духовном плане они были потомки Авраама, поскольку они принадлежали к общине потомков Авраама. Но это не только в Библии, точно так же, например, клан Макдональдов – это не обязательно физические потомки человека по имени Макдональд. Это его физические потомки плюс люди в разное время, присоединившиеся к этому клану, которые там породнились с потомками Макдональда, которые были арендаторами и слугами у потомков Макдональда, которые пришли к этому могущественному клану в поисках защиты. То есть куча народа, которая, может быть, физически никак с человеком по имени Макдональд не связана. И мы точно так же биологически, никто из нас не является потомками Христа, у него не было физических потомков, но мы все, как христиане, пребываем во Христе. Таким образом, мы являемся детьми Авраама, мы пребываем во Христе, хотя физически мы с Авраамом, большинство из нас не связано, со Христом мы не связаны вообще. И мы являемся детьми Адама, не обязательно предполагает, что мы биологически все являемся потомками индивидуума по имени Адам. Таким образом, вопрос о, скажем так, если мне продемонстрируют, я не уверен, что это продемонстрировано, но если мне продемонстрируют, что человечество точно происходит от группы в несколько тысяч особей, там, не может происходить от одного человека, это не разрушит веру в библейского Адама даже как в конкретную личность. Вот точно так же, как Авраам – это конкретная личность, и мы сыны Авраама, не обязательно на чисто физическом плане, мы люди, на судьбу которых фундаментальное влияние оказал выбор, сделанный человеком по имени Авраам. Вот точно так же мы можем быть сынами Адама, но не обязательно в биологическом смысле, мы можем быть людьми, на судьбу которых фундаментальное влияние оказал выбор человека по имени Адам. Таким образом, если мне продемонстрируют, что действительно вот мы не являемся биологически потомками одной пары, ну, это не разрушит веру, ну, вообще ни во что, ни в грехопадение, ни даже в Адама как конкретную личность. Возможно, толкование, ряд богословов его придерживаются, что Адам – это собирательный образ. Это образ падшего человечества. Но я думаю, что я не вижу причины отрицать историчность Адама. Я думаю, склонен считать, что Адам все-таки историческое конкретное лицо. При этом не обязательно, я думаю, считать, что мы все биологически являемся потомками вот именно одного человека по имени Адам. Точно так же, как мы биологически не обязательно являемся потомками Авраама. Вот. Поэтому я думаю, что еще третью вещь, которую я бы заметил, то, что генетика, вообще наука, занимается исследованием генов и занимается исследованием костей, то есть ничего нам вообще не может сказать об отношениях человека с Богом. Вообще ничего. И поэтому опровергать библейское повествование о творении и падении при помощи генетики, мне кажется, просто ошибкой в категориях.
Вопрос от Алексея к нам поступил в редакцию. Здравствуйте, Сергей Львович. Не часто, но употребляете вы слово «случайно-случайность». Мне интересно ваше мнение. Присутствует ли в нашей жизни это понятие как явление? Например, я случайно встретил такого-то человека. Я случайно опрокинул чашку. Либо все, что происходит, это одно из двух. Наша свободная волеизъявление, промысел Божий. Спасибо.
Абсолютно все, что происходит, происходит в рамках Божьего промысла. Как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Это говорит Бог у Исаии. И псалмопевец говорит, в твоей книге написано «Все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Или, как говорит святой апостол Павел, «любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть, конечно же, все находится в рамках промысла Божьего. В этом отношении там случайность, как что-то выпадающее за пределы Божьего промысла, такого не бывает. При этом я бы даже не стал разделять, где свободная воля, где Божий промысел. Бог знает все акты нашего свободного произволения. То есть мы свободны в том смысле, что мы сами являемся авторами своих действий. Ни Бог, ни какие-то внешние по отношению к нам силы не являются авторами наших действий, мы сами. Но Бог всегда знает, Бог обладает всеведением, Бог всегда знает, как мы поступим, и Бог строит свой замысел, исходя из этого. И поэтому да, абсолютно все находится в рамках Божьего замысла. Мы иногда употребляем слово «случайно» в смысле «вне наших намерений». У меня не было намерения опрокидывать этот стакан, например. Но, конечно, все, что происходит, происходит в рамках Божьего промысла с христианской точки зрения.
Вопрос от Алексея. Как правильно начать поститься? По монастырскому уставу или выбрать свою меру поста, если есть проблемы со здоровьем?
Ну, конечно, выбрать свою меру поста. И иногда, если у вас есть смущение какое-то на эту тему, побеседовать просто со священником. Но я постоянно слышу увещевания от священников еще... 20 лет назад, когда я впервые там слушал по радио проповеди священников, там говорили, что умеренно постись, то есть совершенно не нужно сразу кидаться в какие-то суровейшие подвиги, когда человек только-только является новоначальным христианином. Ну, так бывает, человек только обратился, у него горячее очень рвение сделать все правильно, послужить Господу, и... Иногда человек просто пережимает, а потом он, наоборот, срывается. Поэтому важно как-то умеренно поститься. Ну и я постоянно слушаю о том, что пост – это не только пищевое воздержание, это может быть воздержание от каких-то развлечений, может быть воздержание от каких-то особенно препирательств в интернете. То есть меру поста нужно, конечно, определять, исходя из своего опыта, своих возможностей.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, вопрос такой. Ну вот если Бог существует, значит сознание и разум могут существовать без тела, потому что у Бога тела-то как раз нет. Если у человека есть душа, которую дает Бог, и которая также реализует функции сознания и мышления, то люди тоже... в принципе, могут иметь разум и при этом не иметь тела, и, соответственно, не иметь мозга. Таким образом, человеку, сотворенному по образу и подобию Бога, мозг как орган мышления не нужен, потому что для этого уже предусмотрен свой орган, а именно душа. Но мозг этот, к сожалению, существует. Он потребляет огромное количество ресурсов, особенно когда человек думает, он уязвим как физический орган. Он влияет на когнитивные процессы мозга, влияет на тело, а тело на мозг и так далее. Вопрос спрашивается с христианской точки зрения, какие функции выполняет мозг, если для мышления и сознания и разума достаточно души, а главное, зачем вообще он был создан. Вот. И второе, по поводу противоречия в Библии, в частности, с научными данными. Есть такая шутка, значит, на вопрос о том, как относиться к тому, что Библия противоречит научным данным о возрасте Вселенной, в Ватикане ответили, никакого противоречия нет, 6000 лет назад Бог создал Вселенную за 6 дней возрастом 14,5 миллиардов лет, используя метод Большого Взрыва. Такие дела, спасибо.
Значит, в отношении там, 6000 лет возраста Вселенной, понимаете, в Библии нет даже цифры 6000 лет. Просто это подсчеты, которые люди делали в разное время, и которые являются достаточно спорными. Что касается мышления и мозга, может ли сознание существовать вне мозга? Совершенно определенно может, конечно. мы все в этом состоянии окажемся, когда умрем. Существуют ангелы, которые вообще изначально созданы как бестелесные духи, они обладают сознанием. И, конечно же, сознание, в принципе, может существовать без физического тела, без мозга, но замысел Бога о человеке состоит в том, что человек принадлежит двум мирам, и материальному, и духовному, и человек действует в материальном мире, он является священником творения, он присутствует в материальном мире, и в то же время он присутствует в духовном мире. Мы являемся по Божьему замыслу духовно-телесными существами. Бог создал материальный мир, Бог любит материальный мир, Бог хочет сделать с материей нечто великолепное и уже сделал. Бог создал духовных существ, обладающих материальными телами. И более того, Бог сам стал человеком, у которого есть материальное тело. Поэтому вот такой замысел Бога о нас, что мы являемся не только духовными, но и материальными существами. И в этом отношении, конечно, мозг и тело вообще нам необходимы для того, чтобы мы могли действовать от имени Бога в материальной вселенной.
Вопрос от Сергея в видеотрансляции. «Как я сказал, так и будет, как я сказал, так и произойдет». Где так говорит псалмопевец Давид о Боге?
Это не псалмопевец, это Исаия. «Склятвую, сказал мне Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». Ой, ну это можно, мы сейчас не будем просто на это время тратить, но мы можем, это достаточно легко найти, где именно.
Вопрос от Дмитрия, Димы. «Добрый день, Масленица, это языческий праздник?»
Нет. Язычество — это поклонение твари вместо Творца. Где во время Масленицы поклоняются какой твари, ну, я думаю, что такого все же нет. Другое дело, что, конечно же, Масленица требует благочестивого проведения, когда бывают, конечно, неблагочестиво люди объедаются и упиваются, и смотрят на Масленицу как на еще один повод предаться всякой невоздержанности. Это, конечно, печально, против этого церковь предостерегает. Масленица — это время, не когда мы объедаемся. Ну, просто вот раньше, когда не было холодильников, у людей были какие-то запасы еды скоромной, они перед постом ее всю подъедали. Но для нас сейчас это не актуально, и Масленица — это время постепенного вхождения в Великий пост.
Слушайте, а я, честно говоря, всегда как-то считала, что корни у Масленицы чисто такие языческие, ее ведь и праздновали, ну, скажем так, задолго до принятия христианства.
Корни у всего могут быть языческие. Другое дело, что критерий того, что такое язычество, это поклонение твари вместо Творца.
То есть сейчас церковь никак не против празднования Масленицы?
Нет, конечно. Другое дело, что празднование Масленицы, оно все-таки должно состоять не в том, что люди объедаются до полусмерти, как есть у Лескова там рассказ про железную волю Гуга Карловича, кто кого переест, кто больше съест блинов. Там, в итоге человек помер от того, что он слишком много съел блинов. Но ничего языческого, в принципе, в этом нет. Ну, точно так же, смотрите, вот я хожу в храм, который украшен великолепными мозаиками на темы истории спасения. Но мозаику придумали язычники, да. Вот в Древнем Риме там язычники придумали делать картины из мозаики. И фрески, они же язычники придумали делать. Потом эту художественную технику использовали христиане. Но это не делает мозаики в храме чем-то языческим.
Вопрос от Юрия. Сергей Львович, скажите, почему так мало в Евангелиях наставлений о том, как нужно трудиться, чтобы зарабатывать пропитание для себя и семьи? Столкнулся с тем, что это очень трудно.
Ну, там есть такие наставления, тем более есть такие наставления у апостолов, что трудиться своими руками, кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Или апостол говорит, кто крал вперед, не кради, а лучше трудись, работая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть наставление о труде, который прославляет Бога, в Священном Писании, конечно, постоянно есть. Ну а то, что трудиться может быть, может требовать от нас усилий, это важно, потому что, прилагая усилия, мы растем, мы меняемся, мы становимся теми людьми, которыми нас Бог замыслил.
Вопрос от Миши. Должен ли христианин бороться за правду, или церковь требует общественной пассивности?
Как вам сказать? Ну, формально говоря, должен. Другое дело, что правдой люди называют свое сложившееся мнение. Вот нужно отличать правду, как ее видит Бог, и правду, как ее вижу я. И очень, знаете, я это постоянно наблюдаю в том же Фейсбуке. Человек по достаточно случайным причинам принял чью-то сторону в конфликте. Причем по причинам достаточно случайным. Там человек географически оказался в этой местности. Или человек оказался в кругу определенных людей. Ну, допустим, он там, не знаю, ролевик. А все ролевики, они поддерживают вот этого политика, а другого политика, и наоборот, очень не любят. А вот все любители аниме, так сложилось, ну, достаточно случайно. Они, наоборот, имеют какие-то другие там политические симпатии. И человек сначала втягивается в этот круг, и он поддерживает определенную политическую сторону, а потом начинает работать психологический эффект, который называется склонность к подтверждению своей точки зрения, или там по-английски короче confirmation bias, когда человек вытягивает из информационного пространства то, что способно подтвердить его уже сложившиеся убеждения. И у него уже выстроена картина мира, в которой его политическая сторона – это правда, а вот оппоненты его – это неправда, и все сплошь негодяи и злодеи. И он тут борется за правду, очень много поднимает шума и пыли, но со стороны видно, что это просто, ну вот, очень его частная правда. Что да, вот может он отчасти прав, но он видит только свою часть правды. Потому что если он увидит и другую часть правды, он как-то будет обескуражен, у него не будет такой, такого рвения уже, у него не будет такого чувства своей правоты. И поэтому очень часто, когда люди тут борются за правду, получается, что они борются за какую-то свою очень частную версию правды, и при этом они дичают, понимаете? Есть очень большая опасность, когда человек борется за правду, он отказывается слушать других людей, он приобретает уверенность, что другие люди, которые с ним не согласны, негодяи, он сам теряет такую вот, теряет способность к рефлексии, теряет способность оглядываться, хорошо ли я сам поступаю, потому что он же борется со страшными негодяями, и поэтому ему все можно, потому что он воин света, воин добра и сражается с какими-то жуткими злодеями, поэтому любые его действия заведомо оправданы. И поэтому, когда человек борется за правду, наверное, тот, кто его любит, это церковь, и даже, может, какие-то его друзья и близкие должны просто постараться его как-то притормозить в этой его славной борьбе, потому что, как правило, борьба за правду – это то, что человека разрушает. Я иногда вижу, как человек делает некоторые очевидно аморальные вещи, которые вызывают отвращение у его бывших друзей, потому что он борется за правду. Потому что у него вот в голове «я борец за правду, мне все можно теперь». Вот я противостою злым врагам, вот этих злых врагов, их можно как угодно, потому что, ну, они же вообще враги всего доброго и хорошего и светлого. И борьба за правду, она человека очень разрушает и духовно, и разрушает его отношения с людьми. Поэтому тут надо быть очень-очень-очень осторожным. И надо понимать, что вот то, что я вижу как правда, это мой частный взгляд человека, у которого есть личные симпатии, антипатии, есть личные какие-то лояльности, которые сложились во многом случайно и которые не должны претендовать на то, что это есть какая-то высшая божественная правда. Поэтому надо всегда об этом помнить. Что касается общественной активности, ну, конечно, христианин может и должен быть общественно активен, но вот я, как пример общественной активности христианина, сразу вспоминаю Мартина Лютера Кинга, который был чернокожий борец за права чернокожего населения, и он прилагал огромные усилия к тому, чтобы то противостояние, которое там было, межрасовое, оно удерживалось в рамках ненасилия. При этом там расисты убивали чернокожих. Самого Мартина Лютера Кинга в итоге убили, но он настаивал на том, что нельзя прибегать к насилию, что нужно действовать с любовью. И нужно вот стоять за справедливость, действуя исключительно с любовью, не прибегая к насилию в принципе. Его за это проклинали там черные экстремисты, то есть его ненавидели все экстремисты, как белые расисты по понятным причинам, так его ненавидели и черные экстремисты, которые говорили, что он отвлекает народ от борьбы. Надо уже это, браться за оружие, защищать свои права с оружием в руках, а он тут сладкие сиропы разводит. Но, тем не менее, он твердо стоял на том, что нужно менять сердца людей, нужно обращаться к сознанию справедливости людей, нужно добиваться своего, именно действуя по-христиански, чего он и делал. Поэтому вот это можно рассматривать как пример христианской общественной активности. Когда люди друг друга ненавидят, и христианин прибегает в один из этих ненавидящих друг друга станов, чтобы ненавидеть вместе с ними, но этого совсем лучше не делать, и христианский путь совершенно другой.
От Алексея вопрос. Добрый день. Является ли обязательным для признания мессианства Иисуса догмат о его рождении от девы? Где-то прочел, что слово «алма» на иврите означает «молодая девушка» или «дева», а использование именно «дева» появилось в переводе 70-ти. Или в мессианских пророчествах об этом конкретно сказано?
Значит, слово «алма», насколько я знаю, я не специалист в иврите, оно может переводиться и как «дева», и как «молодая женщина». Но рождение от девы, вообще говоря, оно у нас присутствует у Матфея и Луки, оно прописано, что Мария говорит, как это будет, когда я мужа не знаю, и ангел ей говорит, что сила Всевышнего осенит тебя, то есть прямым текстом в Евангелиях прописано, что Христос родился без земного отца, родился сверхъестественным образом от девы, и это важно, я считаю, догмат, потому что мы верим в свидетельство апостолов в этом отношении. Если мы начинаем его редактировать и говорить, что вот тут я верю, тут не верю, тут селедку заворачивали, мы тогда уже не ученики апостолов, и начинаем им как-то указывать, начинаем их подвергать редактуре и начинаем им выражать недоверие. И само это недоверие, оно не имеет никаких оснований. Люди, которые отрицают непорочное зачатие, я пытался понять, а почему, собственно, на основании общего недоверия к чудесам, общего недоверия к сверхъестественному, что была такая интеллектуальная мода, началась в 18 веке, держалась 19-й, там, часть 20-го, когда считалось, что образованный человек не может верить в чудеса, это глупо и неприлично, это какое-то суеверие такое бабушкино, нужно быть как-то вот сохранять веру в Бога, но так, чтобы без чудес. На самом деле, если верить в существование вообще Бога, нет никаких оснований сомневаться в чудесах, в частности, в непорочном зачатии. Бог может вмешиваться в мировую историю так, как он сочтет нужным. И в центре христианской веры у нас стоит воскресение из мертвых. Если нет воскресения из мертвых, нет никакой веры вообще. Это событие очевидно сверхъестественное, и потом другие сверхъестественные события, такое как непорочное зачатие, я думаю, вполне в этой картине мира уместно. Нет никаких причин его отрицать.
Что ж, будем завершать. У нас подходит время к концу. Все остальные вопросы, оставшиеся вопросы, поднимем в следующих эфирах.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Постараемся ваши вопросы сохранить на следующий раз. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.